прямом эфире радио «Донбасс Реалии». С вами Денис Тимошенко. Добрый вечер, друзья. Сегодня вторник, 2 апреля. Сегодня говорим вот о чем. Сегодня утром власти Татарстана сообщили об атаке беспилотников на предприятие в Елабуге и Нижнекамске, где Россия делает дроны «Камикадзе» «Шахет» собственной сборки. Прямая речь. Серьезных разрушений нет. Технологический процесс предприятия не нарушен, заявили в официальном телеграм-канале республики. Позже в российских телеграм-каналах других стали появляться якобы видео самих ударов. Крупный дрон врезается в здание, раздается взрыв, а испуганные люди падают на землю. Российский телеграм-канал «База» сообщил, что удар пришелся по комплексу хостелов, которые были построены для сотрудников особой экономической зоны и студентов местного колледжа. Также дроны атаковали очередной нефтеперерабатывающий завод России. Он расположен неподалеку от Елабуги в Нижнекамске. По данным Радио Свобода, за атакой дронов стоят СБУ и ГУР, а удар по НПЗ в Нижнекамске вывел из строя установку первичной обработки нефти. Ее мощность составляла 8 миллионов тонн нефти в год, почти 3% от общей годичной переработки нефти в России. Напомню, в Елабуге, как сообщали российские СМИ, Россия построила завод по сборке иранских дальнобойных дронов «Шахет», и производство привлекали как раз студентов местного вуза. Для атаки на эти два объекта дронам пришлось прилететь более 1000 километров. В случае, конечно, если они были запущены с подконтрольной Украине территории. В студии поговорим о том, как поменяет войну появление ВСУ собственного «Шахеда». Почему Россия не смогла защитить свое стратегическое предприятие в Елабуге. И почему Путин опять грозит за стрельбу в Крокусе. Также мы покажем, как работают боевые медики сейчас на Авдеевском направлении, и расскажем, какое будущее у дронов с машинным зрением в контексте современного фронта. С нами сегодня будут аналитик Грузинского центра стратегического анализа Владимир Капчак, заведующий отделением религиоведения Института философии имени Григория Сковороды Александр Саган и журналистка «Донбасс Реалии» Наталья Неделько. Напомню, друзья, вы полноправные участники эфира. Пишите в наши телеграммы и вайбер. Их номер +38 095 151 95 05. Подписывайтесь на нас в YouTube, ставьте колокольчик, чтобы не пропустить наши новые выпуски и выпуски проектов наших коллег. И будем признательны, если поставите лайк этому видео, где бы вы его не смотрели. Сначала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, здесь агрессор за сутки атаковал Часовьяр, Богдановку и Ивановское, Клещеевку, Спорное и Иванодарьевку. Дипстейт констатирует, что в последние дни давление на Часовьярском участке существенно спало. Несмотря на это временное ослабление, сама ситуация на запад от Бахмута очень тяжелая. Авиаудары. Часовьяр и Ивановская. Западный край Донецка. На Авдеевском участке противник атаковал Бердичи и Первомайское. На Мариинском участке российские войска штурмовали Новомихайловку и Георгиевку. Большая интенсивность авиаударов. Александрополь, Уманская, Яснобродовка, Новобахмутовка, Новоселовка 1, Карловка, Орливка, Очеретина, Водяная, Новомихайловка. Лиман Кременная, Купинск. На Лиманском участке российские войска регулярно штурмуют Терны. Продолжаются штурмы Белогоровки. Авиаудары. Купинск, Табаевка, Чернещина, Песчаная, Стельмаховка, Терны, Белогоровка. На юге Донецкой области, по сообщению Генштаба, армия Украины отбила атаки на Урожайное и Великую Новоселку. Авиаудары. Урожайное и Золотая Нива.
Итак, этим утром в России дроны атаковали предприятия в Елабуге и Нижнекамске в республике Татарстан. Об этом сообщила местная власть российского региона, а в российских телеграм-каналах даже появилось видео очевидцев. На нем видно, какой крупный беспилотник атакует Елабугу. Сейчас мы покажем видеокадры и со звуком. Официально глава Татарстана не называет мероприятие, которое было атаковано, но известно, что там расположена особая экономическая зона Елабуга. Это более чем 1200 километров от границы с Украиной. И также это первая атака дронов по территории Татарстана с началом полномасштабной войны России против Украины. Ну и давайте посмотрим больше видео с самого места. Российские СМИ сообщают, что пострадали 6 человек и утверждают, что удар пришелся не на производственные цеха, а на общежитие. О серьезных разрушениях не сообщается. Украинские СМИ, ссылаясь на источники в Горминобороны Украины, сообщили, что это спецоперация украинских разведчиков. В разведке уточнили, что беспилотники атаковали завод в Елабуге, на котором собирают иранские шахеды, маркируя их под российское название «Герань-2». Осин-сообщество «Киберборошно» пишет, что, цитата, «судя по форме фюзеляжа передней части, задней хвостовой части, дестабилизатором, задним рулю поворота и форме крепления крыльев фюзеляжу. БПЛА напоминает самолет украинского производства Аэропракт А-22. Он и правда похож на Аэропракт, это видно невооруженным глазом. Я имею в виду тот беспилотник, который, как вы видите, сейчас атаковал предприятие в Елабуге. Эта атака в Елабуге стала одной из самых дальнобойных с начала полномасштабного вторжения. Будем дальше подробнее говорить об этом событии, как это повлияет на войну России против Украины. Ну вот вы сейчас видите расстояние от украинско-российской границы до города Елабуга в Татарстане. Мой коллега Мариан Кушнир во время работы на Авдеевском направлении провел день в стабилизационном пункте 47-й механизированной бригады «Магура». В перерывах между тем, как туда привозили раненых, Мариан поговорил с врачами, это в основном мобилизованные медики, о том, как при таком стрессе им удается восстанавливать свою психику. Кстати, это может быть полезно всем, кто живет в условиях войны. Сейчас давайте посмотрим.
Зараз перебуваємо в стабілізаційному пункті 47-ї окремої механізованої бригади на Авдіївському напрямку. От якраз вечірній час, це така найбільш активна фаза медиків, коли отримують поранення бійці. І зразу скажу, що на перший погляд це відбулося практично миттєво, втім не без поранених. І от тут кажуть, якою ціною тримають лінію оборони ЗСУ.
Куди заносити?
Було на своє поступлення хворих, були важкі хворі, хворі середнього стану і легкого. Тут відбувалося сортування, хворих направляли зелена зона, жовта зона і червона.
Зараз на даний момент у нас є три зелених, навіть скажімо так, два зелених, один жовтий, тобто середньо важкий. Це акуборотравми, тобто контузії, і от посередині в нас такою підвищеною збудливий з підвищеною чутливістю, це гостра реакція на стрес. А тут більшість така медикаментозна терапія, поранень таких немає, тому більшість таке внутрішньовене введення ліків, стабілізування їхнього стану. Зараз найчастіше це такі більше, це, напевно, на першому місці це контузії, на другому місці це йдуть уламкові поранення. І важких мало буває, я б сказав, навіть десятку відсотків, там 10-15. От, а так, то більшості це ті жовті середньоважкі, з такими мілкими уламковими, а далі більша вся маса всіх, хто поступає, то це вже контузії. Вони теж є і легкі, і важкі.
Ну, робота тут настроєна чітко, все працює як швейцарський годинник. Кожен знає своє робоче місце, хто що має робити. Дружно всі стали оперативно і займаються кожен свою справу.
Мова йде більше про командну роботу, в якій ти теж відчуваєш якусь приналежність і от частку доданої туди своїх зусиль. Да, відчуття є, особливо, коли там важка була, важкий там поранений, і нам вдалося його стабілізувати. І потім подальшому ми там маємо зворотній зв'язок, там через добу дізнаємося, що він все ж таки живий. Це відчуття, які навіть в якійсь мірі там на пару днів тебе забирають втому. Великий сум за домом, за сім'єю. Це тебе надихає, звісно. Це відчуття, мабуть, не описується, його не можна якось ідентифікувати людськими словами. Але це одне із найприємніших, мабуть, те, що хоче і те, що очікує кожен лікар тут.
Я не знаю.
Якщо вам Ірина сказала, то не буде аргументом.
У мене 5 днів звільнення, ну хлопці, говорю, контузія ж, ну все одно ж трошки відлежатися. Ну вируч, ну там такі хлопці, ну ви вбили вже всіх, хто хоч трошки, я з 15-го року говорю. Ді рук уже отак, як в оцій куртці. Все. Ніхто, крім нас. Що я сина пошлю? У нього ще немає ні сім'ї, ні внуків, не бачить мені. Ні. Хай я. Краще я. Лізуть, так. Да. Ми зараз дуже уступаємо мощі. Нема чим. Що ж ми воюємо? Окопним методом, ну це ж не виїхав з положення. В 15-му році у нас було більше дронів, ніж у них. А зараз у них наш один висить, а їх 8. І всі не вважає СПВ-шних.
А чому Миколай?
Нічого, все одно. У нас є мотивація. Гинуть хлопці, гинуть. Ну, є за що. А як оце їх стріляєш, так ну просто. Двох-трьох положив, вони йдуть, подивилися.
Це Миколай, це Литва.
Страшні, взагалі. Я їх не вважаю за людей.
Вище Микола. Максим.
Зараз буде.
Как тебя зовут? Ты не помнишь, в котором числе?
Я разумею. Землячок, все добре.
Паніка, може, була перший раз, коли от така ситуація. Далі ти вже якби входиш в ритм, вже знаєш свою роботу, вийдеш по хворих, кому треба надати першочергову медичну допомогу. І, ну, панікувати нема часу, бо є багато хворих і треба працювати.
А є якісь страхи тут?
Ну, страхи. Та я думаю, що кожна людина щось боїться. Не боїться лише дурак, якби говориться, але... Ну що, від того, що ми будемо боятися, обстановка не поміняється. Ну, треба працювати, і кожен має робити свою роботу.
Украина и Россия применяют на фронте FPV дроны с машинным зрением. Видео попадания такого дрона в российский танк в марте показали 60-я и 63-я механизированные бригады. Вы сейчас можете видеть эти кадры. Дрон, как следует из видео, дошел до цели, несмотря на потери операторам видеосвязи. А в январе этого года появились первые свидетельства использования армии России FPV дрона с машинным зрением. Со мной в студии моя коллега Наталья Неделько. Поговорим о том, что такое машинное зрение и как применение таких технологий способно повлиять на фронт. Наташа, привет.
Привет, Денис.
Таш, ну давай с самого начала начнем. Да, технологии постоянно развиваются. Что это за технология такая? Мы уже неоднократно слышали об этом. Машинное зрение, как это работает?
Ну, машинное зрение – это, по сути, такой алгоритм автоматического распознавания образов. Да? То есть, если говорить простым языком, то дрон на картинке, на изображении, видеоизображении запоминает пиксели, как выглядит эта картинка, цели. И потом он самонаводится на эту цель, и фактически дальше он летит к этой цели уже без управления человеком, без управления пилотом. Вот. И, собственно, я предлагаю посмотреть на видео, которое публиковала Гурмов, в январе, там как раз атака дроном с машинным зрением на российские позиции, на «Панцирь-С», установки «Панцирь-С», и очень хорошо видно, как дрон захватывает цель, угу. И несмотря на то, что вот потом теряется связь с оператором, он все-таки попадает в эту установку. И даже несмотря на то, что эта установка ПВО находится в рабочем состоянии, она мониторит вот вокруг себя пространство. То есть, по сути, это такая удачная атака на, ну, на ПВО с РЭБом.
Ну, теряет связь из-за РЭБа, да, потому что подавляет, пропадает картинка, пропадает связь с оператором, но есть определенный вот искусственный интеллект, так сказать, да, прошитое изображение вот этого объекта, которое нужно поразить, и он долетает сам. Это был FPV, вот то, что мы сейчас видим на экранах?
Нет, то, что мы смотрели, это был не FPV, это был польский дрон Warmate. Если мы посмотрим, как он выглядит, это фактически такой, ну, это баражирующий боеприпас, это такой дрон самолетного типа, да, и вот на этом дроне установлен уже такой мини-компьютер, в котором есть вот это машинное зрение. То есть, на самом деле, эти технологии, они достаточно дорогие. И вот сейчас Россия тоже рассказывает о том, что они ланцеты свои, которые... Ну, много неприятностей, да, сейчас на фронте для ВСУ приносят, они тоже их оснащают вроде бы как вот этими технологиями машинного зрения. И из этого следует, что, собственно, это дорого, да, и получается для FPV, который является дешевым дроном, и который стал фактически на поле боя таким эффективным из-за своей массовости и доступности, сейчас нужно каким-то образом устанавливать, ну, дорогостоящую технологию, да, и мы видим, что на самом деле эти технологии двигаются, и это уже происходит на наших глазах, то есть на FPV-дроны пытаются в таком минималистичном варианте установить вот эти дешевые варианты машинного зрения.
Ну, если дорогая цель, то, наверное, может быть, это и оправдано, да, такую цеплять дополнительный модуль с машинным зрением. Ну и давай расскажем, что это меняет для фронта, какие преимущества вот дают.
Ну, если это будет массово, да, потому что много FPV сейчас на фронте, то это фактически мы говорим о таком о большом радикальном перевороте, да, потому что первое преимущество, если ты помнишь, когда мы смотрим на картинки работы FPV-дронов с фронта, да, которые мы видим, вот когда дрон догоняет цель, обычно пропадает связь, вот эта картинка сбоит, да, идут какие-то помехи, это все работа РЭБа, да, и здесь на этом этапе, вот последнем этапе, последних 100 метров подлета к цели, очень важно мастерство пилота. Да? То есть фактически пилот, управляя этим дроном, должен долететь как-то так, чтобы все-таки спикировать на эту цель.
Слепую часто, да, доводит дрон практически.
Да. И вот эта технология, она позволяет пилоту издалека подлететь к цели, зафиксировать эту цель, то есть дать команду дрону навестись на эту цель и задачу, ну, убить, поразить, да, и дальше автоматически этот дрон летит к цели сам, и связь с пилотом уже не важна. И в этом месте, в принципе, можем говорить о том, что, ну, управлять такими дронами сможет любой пехотинец, в принципе, любой человек, который может этот дрон поднять в небо, да, вот. И из этого вытекает второе преимущество, это, собственно, нивелируется работа РЭБа, да, то есть вот этот окопный РЭБ, который локально прикрывает на 50-60 метров как бойцов в окопах, так и технику, он становится ненужным, потому что он направлен на то, чтобы обрывать вот эту связь с оператором, но если дрон уже может лететь без оператора, то, собственно, этот РЭП уже не может прикрыть от удара. Ну и третье преимущество, что такой дрон с машинным зрением, он может отслеживать цель, да, то есть если она двигается, то есть он будет двигаться за вот этой картинкой, которую он помнит.
Это обоюдоострое оружие, ты сказала сама, да, россияне это используют. Как с этим бороться?
Ну, тут, конечно, проблема в том, что у кого будет это преимущество, да, потому что речь теперь не только о количестве дронов, которые нужно иметь на фронте, да, и Украина, и Россия уже, ну, фактически собирают их сотнями тысяч, а теперь еще и речь о качестве, да, то есть у кого будет больше таких дронов, потому что он сильно, как бы, повышает эффективность атаки, да, если раньше, там, условно, каждый третий FPV попадал в цель, то теперь это будет почти каждый FPV может попасть в цель, и, собственно, только из-за того, что FPV маленький, его может сдуть порыв ветра, да, если очень сильный будет порыв ветра, он его может сбить с цели, вот, и пока не нашли, чем с этим бороться, да, единственное предложение есть пока, это просто их сбивать. Вот, и мы понимаем, что сейчас и технологии РЭП должны как-то подстраиваться под это, да, и дальше, ну, как бы прогрессировать и развиваться.
Ну, какие-то недостатки у этой технологии есть?
Ну, собственно, вот это единственный недостаток, да, что его пока сдувает ветром, uh-huh. да, то есть мы пока не видим других недостатков, если они будут хорошо интегрированы на FPV, потому что там еще очень важна камера, которая картинку для вот наведения этого дрона.
Спасибо большое, Наташа. Наталья Неделько была в студии. Поговорили мы о технологии, которая сейчас так активно шумит в средствах массовой информации, о дронах с машинным зрением. Судя по всему, за этим будущее. в войне дронов, в войне России против Украины. Вышло сразу два резонансных расследования об активности российских спецслужб на Западе. Во-первых, российские агенты могли быть причастны к случаям так называемого «голландского синдрома». Это непонятные приступы, которые случались у американских дипломатов. В 2016 году сотрудники американского консульства в Гаване пожаловались на внезапные приступы тошноты, головокружения, звуковые галлюцинации, проблемы с концентрацией и сном. А потом такое повторялось много раз в разных частях мира. И вот вышло совместное расследование американской телекомпании CBS, немецкого журнала «Шпигель» и российского «The Insider». В нем говорится, что такие случаи происходили в те же периоды и в тех же местах, куда приезжали сотрудники российского подразделения ГРУ-29-155. Это подразделение ГРУ также связывается с новичком Скрипалей Великобритании. По информации журналистов, подразделение было награждено за разработку нелетального акустического оружия. Раньше в своих расследованиях США связи с Россией не находили, в Белом доме повторили это и сейчас. Но в 23-м году разведка США назвала очень маловероятным то, что гаванский синдром был вызван воздействием со стороны иностранного противника. Недавно Национальный институт здравоохранения США провел масштабное исследование гаванского синдрома и тоже не смог найти ему никакого клинического объяснения. А в Чехии вскрыли схему распространения российской пропаганды в Европе и подкупа европейских политиков. Подробности расследования опубликовали немецкие издания Der Spiegel и чешская газета Denik N. Журналисты сообщают, ключевую роль в таком распространении сыграл интернет-сайт Voice of Europe, который был запущен в июне 2023 года более чем на 10 языках, среди них и русский. Политические публикации этого сайта нередко цитировались пророссийскими европейскими дипломатами. Как отмечают в Чехии, к схеме распространения Роспропаганды имел отношение и Виктор Медведчук, бывший лидер пророссийской партии «Оппозиционная платформа за жизнь», и кум Владимира Путина, который сейчас живет в Москве. По результатам своего расследования Чехия ввела санкции против Медведчука. Документы чешская спецслужба информации и безопасности уже передала в украинское правительство. Подробности пока неизвестны, но в Чехии отметили, что они поделятся своими выводами с партнерами по ЕС. Напомню, после российского полномасштабного вторжения в Украину Медведчук был арестован по подозрению в госизмене и впоследствии обменен на украинских военнопленных. К нам присоединяется руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии конверсии и разоружения и аналитик Грузинского центра стратегического анализа Владимир Капчак. Владимир, здравствуйте, рад вас видеть очень.
Приветствую, уважаемые зрители, приветствую, коллеги, рад взаимно.
Владимир, ну вот эта атака дронов в Елабуге, Нижнекаменске. Впервые мы увидели такую длинную руку у вооруженных сил Украины, а именно у ГУР и СБУ. Вот они сообщили украинским изданиям, что они стоят за вот этими вот атаками. Буквально накануне министр цифровой трансформации Михаил Федоров заявил, что в Украине удалось 10 раз увеличить производство беспилотников дальнего действия по сравнению с прошлым годом. Это в интервью немецкому изданию «Вельт». И заявил он о том, что есть модели уже, которые могут пролететь более 1000 километров. Но вот эти модели мы, скорее всего, увидели, если они были запущены с подконтрольной Украине территории. Что это меняет в войне?
Ну, мы наблюдаем тенденцию, как говаривал классик, потому что бобры добры, а козлы злы. Вот и все. Украина последовательно занимается решением ключевой для себя задачи. Это уже не превенция, а минимизация, симметричный ответ. В ответ на удары по украинским мирным объектам, по мирным гражданам, по украинской инфраструктуре и так далее. То есть всего есть два пути решения этого вопроса. Это сделать так, чтобы в Кремле не принимались подобные на решение не отдавались подобные приказы. Второй путь – это уничтожение, собственно, производства, инфраструктуры, носителей исполнительной. Это мы сейчас и наблюдаем. Это принципиально, пускай растянуто во времени, будет решать задачу в нашу пользу. Почему? Тут, если не ошибаюсь, 1000 или 1200 километров. Вот если брать Елабуга, Татарстан и так далее. Татарстан – это один из ключевейших региональных, федеральных, военно-технических, оборонных кластеров Российской Федерации. Давайте не будем забывать, там выпускались Ту-160-е. Там, как кажется, как казалось, на безопасном расстоянии распределили и, скажем так, одомашнили производство иранских шахедов, другая линейка производств, в том числе энергетических. Видим наращивание усилий и достижение цели как по дальности, Но сейчас, я думаю, будет решаться вопрос и по количеству, и по, скажем так, массе полезной нагрузки ударной, в том смысле, чтобы более наносить ущерб. То есть тут тенденция понятная. Вот к НПЗ добавились уже объекты и в Татарстане по списку, по оглавлению, уж не знаю, как еще.
Владимир, ну вы сами сказали, да, в Елабуге не случайно это производство шахедов иранских появилось. Надеялась Россия, что это глубокий тыл, но ни в коем случае туда Украина не достанет. Да, это около года назад, насколько я помню, да, приблизительно было принято решение, началось строительство, СМИ начали сообщать. А почему Россия думала, что у Украины не появятся дроны, как вы думаете, или ракеты вот такого дальнего действия? Ну вот они так самонадеянно немножко поступили.
Ну, слава богу, что они самонадеянно поступали, поступают и продолжают поступать. Ну, мне на самом деле не интересно, почему они так думали, потому что, ну, они касаемо украинцев, других народов постсоветского пространства считают, что мы себе купили в магазине плюшевых игрушек, наверное, так. Вот, поэтому, ну, мне тут не хочу терять время, нам всегда его не хватает для таких рассуждений.
Ну, действительно, мы посмотрим. Это вполне возможно, что некий новый этап в российско-украинской войне появился. Действительно, вот вооруженных сил Украины вполне возможно. Это определенный дальнобойный дрон.
Удар по Ирану в том числе опосредованный. Он же постоянно заявлял, что и технологии не передавал, инструкторов не посылал, и в Татарстане производств не разворачивал. Ну, вот тоже.
Но никто же,
такой достаточно понятный.
Владимир, никто же не признал, да, не признает России, что была поражена, ну, вот объект по производству шахедов, да, там говорят, что производственные мощности не повреждены.
Ну, опять же, это неинтересно, что они говорят, но мы бы, опять же, в эйфорию не впадаем, не обольщаемся, потому что решать надо вопрос, я же уже говорил. Ну, точность на самом деле меня приятно удивляет, нас вообще в принципе. Удивить можно только приятно. На таком расстоянии и по видео видно, в принципе, ну, как умельцы со времен ДОСААФ говорили, что, в принципе, по аэродинамической схеме никаких проблем планер создать на любую дальность проблем нету. Но вот противодействие системам РЭП, радиоэлектронная начинка, обеспечение точности и, скажем так, сопоставление масса полезная нагрузка, над этим надо работать. Поэтому точность почему еще важна? Потому что, ну, Украина не воюет с мирным населением. Вот, старается не промахиваться и доказывает, что получается это дело достаточно эффективно. Поэтому, ну, там информация разная есть, в том числе и не публичная. Там в общежитие могли попасть, попало ли в цеха. Узнаем, в склады попали или нет. Но опять же, здесь стоит вопрос количества и ударной нагрузки. Над этим работаем.
Ну и одновременно прилетело в НПЗ в Нижнекамске, недалеко от Елабуги. Наверное, чтобы два раза не вставать, и выбрали еще вот такую вот цель. А тут что интересно, обращает на себя внимание, что это очередной удар по НПЗ после якобы прозвучавшего предупреждения Соединенных Штатов Америки не бить по нефтеперерабатывающим мощностям в России. Из-за этого якобы может подскочить цена на бензин, да, во всем мире. Ну и непонятно, как Путин отреагирует. А мы видим, Украина проявляет настойчивость.
Ну, в вашем вопросе ключевое слово «якобы». В моей системе координат я считаю, что вот подобного требования со стороны Белого дома, со стороны США в целом и Салливана в частности, в адрес Украины не звучало. Если вдруг я не прав, ну, тогда продолжаем гордиться стойкостью вот высшего военного политического руководства Украины, которое вот с пониманием относится к их непониманию, как говорил Валерий Васильевич Лобановский.
Выступил сегодня Шойгу на расширенной коллегии Минобороны, и много он там сделал различных заявлений. Ну, давайте посмотрим одно из них, из его выступления, которым он открывал вот эту вот коллегию.
Несколько слов о весенней призывной кампании, которая стартовала 1 апреля. Отмечу, что она проходит в сроки, предусмотренные российским законодательством. Во всех регионах страны сформировано 2646 призывных комиссий. В соответствии с указом президента, призыву на военную службу подлежат 150 тысяч человек. Большинство из них получат военно-учебную специальность в учебных соединениях и воинских частях и только после этого отправятся к местам службы. Подчеркну, что к участию в специальной военной операции призывники привлекаться не будут. В свою очередь военнослужащие, у которых срок военной службы по призыву истек, должны быть своевременно уволены и организованно отправлены к месту жительства.
Вот так даже дважды подчеркивает Шойгу, ну и Путин сам говорил о том, что призывники в войне России против Украины принимать участие не будут. Ну и тут подчеркнул это и Шойгу, да и сказал, что у тех, кого срок службы истек, тех тоже отправить не будем. Их отправлять на войну. Но тут уже такая игра, что этих 150 тысяч призывников, ну вот они проходят службу, а потом их могут предложить контракт подписать с добровольно-принудительным способом. Владимир, как вы думаете, ну что сейчас происходит с мобилизацией? Ну там многие высказывали мнение, что после выборов, без выборов в России, возможно, новые волны мобилизации пока обходятся?
Ну, смотрите, не устаю повторять. Ну, во-первых, призывники принимают участие в боевых действиях. Дозированно, назовем их так. Заявление Шойгу связано с тем, что начались там спорадические недовольства со стороны матерей и родственников о том, что, например, зэков, которые отслужили полгода по амнистии каким-то чудом, выжили и возвращаются домой, там творят разные дела, а там наши солнышки вот, продолжают без ротации служить. То есть он просто обязан был это заявить. Что касается общего контекста мобилизации, то не устаю повторять, что с точки зрения количества именно личного состава, вот этот вопрос у них упирается безотносительно форм там, частичной, полной еще какой мобилизации, исключительно в, скажем так, количество упирается исключительно в количество и качество подготовительных центров и всех видов обеспечения. В осязаемой перспективе украинской стороне не стоит надеяться на том, что там будет проблема с количеством личного состава. Так я вижу на процесс, скажем так, их мобилизации, а все вот эти вопросы, что вот пройдут выборы, потом объявят полную мобилизацию, всеобщую, частичную модернизируют, еще как-то. Но, на мой взгляд, это эмоции и тактика. Готовиться надо к тому, что сколько они посчитают нужным. Вот, опять же, в контексте пропорций с украинскими силами обороны, столько они народу как бы и соберут. Надеяться, что снизу на уровне, опять же, матерей и родственников эта ситуация начнет там шататься, я бы не стал.
71 боевое столкновение произошло за сутки на фронте, ну и совсем недавно состоялось, судя по всему, одна из самых масштабных танковых атак на украинские позиции вообще за все время полномасштабного вторжения России в Украину. Это обратило внимание издание Forbes. По информации издания, за несколько недель до штурма, который состоялся в эту субботу, россияне в основном использовали пехоту для наступления к западу от Авдеевки. Ну, а последние дни ситуация изменилась. На Авдеевском направлении Россия снова применила бронетехнику, в том числе танки. 36 танков и 12 БМП. Мы вот видим из, ну, вот эту картинку, прям как времен Второй мировой. Все они 6-го танкового полка российской армии, входящего в состав 90-й танковой армии. Атаковали они вдоль дороги, ведущей из оккупированного России Тоненького к подконтрольному Украине селу Уманское. А о чем говорит вам вот такая вот механизированная большая танковая атака Российской Федерации? Ну и как вы вообще видите сейчас положение дел на фронте?
Ну, прежде всего, будут брать количеством. Ну и, исходя из той обстановки, учатся... приспосабливаются воевать. Будут наращивать, прежде всего, то есть, скажем так, количество техники, безусловно, для сил обороны здесь будет проблемой, но Украине надо, на мой взгляд, решать сейчас ключевую задачу. Это фабов, так называемых, уже там до 3000 килограмм. Это, в принципе, с земли несбиваемые бомбы. Это стало уже угрозой для приграничных городов, вплоть до Харькова. Вот решается этот вопрос только, повторюсь, уничтожением или созданием условий для невозможности применения их носителей. Поэтому ключевейший вопрос в широком смысле для нас сейчас становится – это F-16. Вот, я думаю, что решение вопросов с применением на украинском фронте этих самолетов решит комплексную задачу. И есть осторожный оптимизм утверждать, что со временем, пускай как принято у нас с опозданиями не вовремя, но тем не менее, будет решен вопрос и самолетной коалиции. Потому что уже есть, например, информация о том, что Украина применяет в ответ те же самые КАБы или ФАБы на порядок в меньшем количестве. И это связано в том числе и с тем, ну, с ограниченным количеством носителей тех же самолетов советского, позднесоветского производства. Вот это, на мой взгляд, решение этой задачи качнет сейчас увешал на фронте в нашу пользу. То есть есть, опять же, определенная оптимистичная информация, что даже применялись высокоточные вооружения семейства ЖДАМ западные, пускай единичные пока, но это, опять же, мы имеем историю с адаптированием их под, по работе по земле со стороны бомбардировщиков Су-24, истребителей МиГ-29, Су-27, повторюсь, их количество ограничено. Западные системы вооружений, носители F-16 не только решит вопрос, прежде всего, в нашу пользу, это расстояние, это уничтожение носителей этих самых российских КАБов, ФАБов и так далее. Что касается обстановки по фронту, ну, ничего нового я здесь не скажу. Тяжелейший период нас ожидает вплоть до осени этого года, потому что даже в самом оптимистичном сценарии, те вещи, о которых я говорю, даже если будут реализовываться, ну, это не быстро, скажем так, перевернет ситуацию в нашу пользу.
Майк Джонсон, спикер Палаты представителей, сказал, что вот как только выйдет Конгресс из отпуска 9 апреля, если я не ошибаюсь, будет рассмотрен пакет военной помощи Украине, вот этот законопроект. Ну, там будут какие-то изменения. Намекнул он на то, что, скорее всего, будут, ну, он предложит дать в кредит вооружение Украине. На это отреагировали уже в Белом доме, сказали о том, что хорошо было бы рассмотреть законопроект, который Сенат одобрил, да, вот с самой администрацией Байдена. Это выгодно, не выгодно? На Украине оружие в кредит от Соединенных Штатов Америки? Или пока рано об этом говорить? Мы же не видели самих условий, да, и самого законопроекта.
Ну, посмотрите, пусть примут. Ну, американологи говорят о том, что сейчас в республиканской партии крыло Трампа писты пытаются уже сбить не столько помощь Украины, как ситуативно самого Джонсона, негативного персонажа, ситуативно для нас, да, вот, чтобы сбить вынесение на голосование этого самого законопроекта, потому что считается, если он будет вынесен, он будет проголосован. Но нам особо выбирать не приходится, там не надо быть большим экономистом, хоть там будет половина в кредит, половина безвозвратная помощь или там с отдачей и так далее, сути это не меняет. Там 40 или 60 миллиардов ситуативно по этим объемам. Это будет существенное подспорье для нас в свете того, что раскочегарилась параллельно Европа. Дальше разговаривается о том, что чисто военная помощь будет передаваться, а другие, скажем так, виды обеспечения, поддержка экономики и так далее, будет кредитоваться, скажем так, для более тщательного контроля за там превенцией коррупции и так далее. Ну, пусть так.
Тем временем Владимир Путин продолжает угрожать непонятным заказчикам стрельбы в Крокус-Сити-Холле. Сегодня на коллегии МВД вот опять он угрожал, причем прямым текстом. Давайте посмотрим.
Важно установить не только непосредственных исполнителей, но и все звенья цепочки конечных преступных бенефициаров этого злодеяния. Мы, безусловно, до них доберемся. И вот что в этой связи хотел бы сказать. Те, кто применяют это оружие, которое применяется против России, это очевидно сегодня уже. Должны понимать, что оно обоюдно острое, это оружие. Заказы преступлений за деньги, они не единичны. Также вот в этой профессиональной среде, можно сказать, и вы это хорошо знаете, в этой среде нет надежной агентуры. Там делают за деньги все, что угодно, не руководствуясь никакими ни религиозными, ни политическими соображениями, а только финансовыми. Также все легко и продается, любая информация, и покупается, и продается. Так что до конечных заказчиков мы, безусловно, доберемся. Но добавлю, сейчас комплексно оцениваются действия всех правоохранительных, контрольных, надзорных служб, коммерческих организаций, которые отвечали за этот крупный объект, где произошел теракт.
Владимир, не оставляет ощущения, что это не закончилась история с тем, что шьют Украине Крокус. Заявляли об этом уже все топ-чиновники. С вашей точки зрения, ну вот чем это все закончится, вот эти вот обвинения в адрес Украины?
Ну, смотрите, Кремль загнал себя просто в логику такую своим поведением, что чтобы не против России, против Кремля в России, что бы ни случилось, они просто обречены уже привязывать это к украинскому следу. Что касается обвинений в данном конкретном случае, там раньше звучало еще вот к украинскому высшему военно-политическому руководству, в данном случае там звучал Василий Малюк и так далее. Вот, но тут опять же ничего нового, потому что они уже пытались дотянуться и без Крокуса, и до Крокуса. Там были кейсы с Залужным, с Будановым, ничего у них не получалось. То есть как бы они пытаются этим заниматься перманентно. Вот. А Крокус только удобный, каким кажется, повод, но по моим ощущениям, по восприятию за рубежом и так далее, украинская версия у них, мягко говоря, хромает, поэтому тут я ничего нового не скажу, уверен, что у вас на канале случай с Крокусом разобран.
Ну и спрошу вас об авиаударе в понедельник по консульству Ирана в Дамаске. Погибло несколько человек, в том числе командующий корпуса стражи Исламской революции Ирана в Сирии и Ливане, сообщили об этом вот международное информагентство. Ливанский источник в органах безопасности в разговоре с информагентством Reuters сообщил, что одним из погибших был Мохаммад Реза Захеди, старший командир иранского корпуса стражи Исламской революции. Иранское государственное телевидение сообщило, что погибло также несколько иранских дипломатов. Но поскольку Иран такой де-факто ситуативный союзник Российской Федерации, война Израиля с Хамас влияет на военную помощь и восприятие в мире российско-украинского конфликта. Это важное, наверное, событие для Украины. Зачем это было сделано? Скорее всего, это сделал Израиль, но никак не комментирует. Вот эти там сказали, мы не комментируем сообщения в иностранных медиа. Это такой ответ за вторжение Хамас. И как ответить Иран на такую вот, на такой удар?
Ну, смотрите, здесь все логично. Иран не поставлял шахеды России. Вот Израиль не убивал иранского консула в Дамаске, в консульстве. Украина не стреляла по Елабуге. То есть тут все логично, на мой взгляд, в информационном сопровождении. Дальше смотрим следующее. Ну, послушайте, после 7 октября те силы, прежде всего, в Тегеране и в Москве, они запустили процессы, на которые они абсолютно рассчитывали. Это на перманентное поднятие ставок, а в логике, что когда-то в определенном этапе Запад сломается, в широком смысле этого слова. Я не согласен, например, с тезисом, что такого рода шаги Израиля там отвлекут от помощи Украине и так далее. Дело в том, что 7 октября это было зафиксировано, а раньше, в феврале 2022 года, у Украины не было выбора, в каком лагере находиться. Понимаете, все эти разговоры, на кого мы сделали ставку и так далее, на тех или на тех. Но чтобы выжить, просто выбора этого не было. И сейчас мы наблюдаем просто спираль эскалации, поднятия ставок с другой стороны, в данном случае со стороны Израиля. Этот элемент будет только накручиваться и раскручиваться, потому что невозможно решить проблему Хамаса на пороге Хезболла. То есть с Хамасом, я уверен, что на юге будет решаться вопрос Рафияга, несмотря как Израиль вырулит из внутреннеполитической, скажем так, эскалации вокруг Беньямина, Нетаньяху и так далее. Вот вопрос войны с Хезболлой для меня тоже это вопрос времени. Но опять же, решение этого вопроса будет решено когда-то, сроков не даю, только в противостоянии с Ираном, соответственно, с Ирано-российским тандемом. И здесь, мне кажется, мы только в начале пути. Главным для меня моментом в последней атаке на Дамаск это то, что атака произошла в принципе на территорию Ирана, на консульство, дробь посольства Ирана. Это, на мой взгляд, новость после 7 октября в данном этапе противостояния.
А в чем тут Иран, новость? Конечно, что по территории Ирана?
Бьют по посольству. Бьют по посольству или по консульству. И при том, что это там не случайные осколки, там, а это был точечный удар. То есть там параллели проводят, ничего общего особо в плане намерений, когда, если не ошибаюсь, в Белграде в 90-х Соединенные Штаты наносили удары, зацепили китайское посольство, там даже репортер погиб. Ну, понятно, что тогда это был нецеленаправленный удар, или, например, этот ситуативно с этого объекта, с крыши, там, например, применялись какие-то средства наведения против натовской, штатовской авиации. Сейчас же это был точечный удар, и Израиль попал именно туда, куда хотел и в кого хотел. Вот. И это будет продолжаться, нарастать. И на израильском фронте, и на украинском фронте через Россию сохраняет, скажем так, достаточно широкий спектр прокси-сил, чтобы дальше поднимать ставку. Так вижу этот процесс.
Спасибо большое вам, Владимир, за то, что нашли время с нами встретиться. Владимир Копчак с нами был, аналитик грузинского центра стратегического анализа и руководитель Южно-Кавказского филиала Центра исследования армии и конверсии разоружения. Присоединяется к нам Александр Саган, заводделом религиоведения Института философии имени Григория Савича Сковороды, доктор философских наук, профессор. Александр Назарович, здравствуйте.
Добрый день.
Хочется с вами обсудить недавний наказ Всемирного Русского Народного Собора. Это такая общественная организация под эгидой Русской Православной Церкви, председательством патриарха Кирилла. Вторжение в этом наказе, он такой достаточно объемный, и весь он посвящен фактически геополитической обстановке и противостоянию России и Западу. Вторжение в Украину там назвали священной войной и заявили, что, цитата, «вся территория современной Украины должна войти в зону исключительного влияния России». Был опубликован этот так называемый документ в среду, 27 марта. Александр Назарович, ну, первый вопрос к вам. Вот этот Всемирный Русский Народный Собор, вот эта форма документа, наказ, что это такое? Для кого обязателен он для исполнения? Есть ли какие-то аналоги вот таких вот наказов?
Взагалі аналогів не було, і, в принципі, я не пам'ятаю, що були попередні накази, але я, що саме дата 25, це дуже символічно, тому що 25-й рік на наступний у нас рік цього століття, і я думаю, що тут повно символізму. Власне, якщо ми візьмемо сам Всесвітній Собор, він створений був ще в 1993 році, і він просував ідею руського міра паралельно з ідеєю катехона, який просував Олександр Дугін. В цьому наказі, власне, формується доктрина війни, і йдеться про те, що, я би сказав би, навіть аналогію порівняв би із сталінським документом 38-го року, краткий курс ВКПБ, коли в чорно-білих тонах треба було чітко і коротко пояснити своїм людям, чому більшовики знищили мільйони людей. Приблизно таке ж завдання стоїть і перед цим наказом. Це така чітка доктрина, в якій вперше СВО називається війною, хоча б і священною війною, і дається певна мотивація або пояснення, чому росіяни повинні воювати і чому вони повинні терпіти всякі незгоди війни і вмирати. Так? Тобто це мотивація. Перш за все, мотиваційний документ, який розказує їхнім солдатам, що вони воюють не на чужій території, не на території чужої країни, а воюють за свою землю і відстоюють своє. Власне, там багато міфів ще радянських і пострадянських. Ну, наприклад, я здивувався, що вони знову відкупали колиску трьох братніх народів. І повертається до цієї ідеї. У нас в Україні розвивав Петро Толочко цю колиску, він її все купав, ніяк не розкопав. І, власне, ідея така, що є три братніх народи, там є старший брат, і мова цих трьох братніх народів російська, а українська і білоруська – це так діалекти, які варто вже забувати. Ну, але поки що вони терпимі. Там є ще багато ідей, яких, ну, я не знаю, чи їх вартує навіть говорити, які обґрунтовують цю агресію. Що цікаво, що, ну, власне, Україна – це не Україна, а Південно-Західна Русь. І режим, проти якої воює Росія, це не вартий уваги. Але, що цікаво, цей документ хоч і продукує православна церква, але він аправославний. Тобто він не православний, я б сказав би, навіть мінімально християнський. Чому? Тому що вмирають в Україні не тільки православні і не тільки навіть християни. І фактично вони відмовляються, і там не вживаються такі терміни, як Ісус Христос, як православ'я, як Євангелія. Тобто багато богословів навіть говорить про те, що після цього документу Російська Православна Церква перестала бути не тільки православною, але й християнською церквою. І, власне, їм треба залучити до цієї доктрини максимальну кількість людей, а Росія, як відомо, дуже багатонаціональна і полірелігійна країна. І там є не тільки християни, але зараз дуже багато мусульман воюють з боку Росії, а також буддистів. І їм треба цю доктрину дати і їм. І для того, щоб не дратувати їх, і не і щоб вони, читаючи цей документ, вони зняли максимально ці всі навантаження.
Олександр Назарович, а зачем это вообще, ну, я так понимаю, Кириллу, Путину, вот этот вот такой наказ, который, ну, действительно, он мало касается религии, мало говорит о каких-то духовных вещах, вообще не говорит о них, а это российского МИДа, да, ну, такое достаточно такое, вообще ничем не сдерживаемое такое, священная война, Запад впал в сатанизм и тому подобное. Зачем это было все делать, как думаете?
Ну, там не тільки священна війна, але там заявки на світову гегемонію, оскільки межі руського міра, як вони пишуть, не закінчуються тільки навіть історичною Русію і так далі. А для чого? Це дуже просто. Російська Православна Церква давно вже перестала бути релігійною організацією. Це фактично з початку 90-х вона поступово трансформується, а з 2014 року трансформувалася в Міністерство такої інформаційно-духовної політики. І фактично Кирил, він перетворив московський патріархат в сервілістичну до держави установу, яка обслуговує ідеологію, таку імперську ідеологію Кремля. І на сьогодні ці потуги Кирила достатньо високо оцінені Путіним, і він старається далі для того, щоб авторитет церкви в очах влади, перш за все, він зростав. Фактично повертається модель, яку заснував ще Петро І, коли влада ділилася на два сенати – духовний і світський. І, власне, Російська Православна Церква намагається всіляко бути державною церквою. І, власне, це і підкреслює в своїх виступах і Путін. Він одного разу навіть чітко сказав, що ядерна зброя і Російська Православна Церква – це дві основи безпеки Росії. Тому тут нічого дивного в цьому немає щодо цього, але, ще раз повторююся, наказ, він говорить про те, що церква вже перестала навіть ховатися і маскуватися відносно своєї ролі в цій війні.
Спасибо вам большое за ваше время. Александр Саган с нами был, заведением религиоведения Института философии имени Григория Савича Скорводы, доктор философских наук и профессор. В Мариуполе начались религиозные преследования. На выходных российские силовики заявили, что обнаружили в одном из частных домов нелегальное молельное помещение, в котором находилось более 30 выходцев из Средней Азии, среди которых якобы распространялась экстремистская литература. Что произошло и какое отношение оккупационных властей к религиям, расскажет моя коллега Даша Куриная. Она с нами на скайп-связи. Привет.
Добрый вечер.
Даша, что произошло? Расскажи подробности.
29 марта появилось сообщение о том, что в Мариуполе в одном из частных домов было обнаружено незаконное молельное помещение, как его назвали, и в котором, цитирую, «в разгар рабочего дня распространялась экстремистская литература». По заявлениям так называемых силовиков оккупационных, в здании было обнаружено более 30 выходцев из Средней Азии, часть из которых по словам силовиков, находились в Мариуполе незаконно. И как бы следующий момент, что нигде не описывается, что именно это были за верующие, какой конфессии, но однако же по кадрам было показано, что там у них есть книга «Крепость мусульманина», из которой можно сделать вывод, что это, ну, действительно было одно из мусульманских течений, потому что эта книга – это собрание молитв из Корана и обращение к Аллаху. Поэтому можно сделать такой косвенный вывод, что снова начинаются преследования неугодных властей, так как это уже было на оккупированных территориях, и с свидетелями Иеговы, и с братьями-мусульманами, и с другими конфессиями, которые не связаны с Русской Православной Церковью.
Ну, может, это связано со стрельбой в Крокусе, да, там же таджика задержали за это, и сейчас начались, наверное, определенные такие процессы, да, во всей территории Российской Федерации, но Мариуполь Россия считает своей территорией.
Возможно, и так. Кроме того, есть момент, что если так заглянуть немножечко в российскую историю, то там приблизительно каждые 10-15 лет возникает некоторый этнический скандал, потому что сначала то чеченцы виноваты, то таджики, то представители других национальностей, которые там прибывают на территорию Российской Федерации. Точно так же теперь эта история начинает распространяться и на оккупированные территории, когда назначается условный враг, как раньше это были дагестанцы и чеченцы, теперь в Крокусе якобы задержали таджиков и начали присматриваться к выходцам Средней Азии. Но есть же такой момент, что по заявлениям, что якобы эти люди находились нелегально на территории Мариуполя, однако нелегально туда попасть крайне сложно, потому что это все люди, которые, ну, там либо строители, либо представители других рабочих специальностей, которые едут по контракту из России, нанимаются. Поэтому, ну, как бы, тут еще тоже вопрос по почему они там оказались нелегально, потому что попасть на оккупированную территорию не так-то и просто, даже с территории Российской Федерации.
Ну и что грозит теперь этим людям, которых задержали российские силовики?
Им, тем, кто якобы незаконно находится на территории Мариуполя, будет депортация с территории Российской Федерации, как было заявлено. Кроме того, снова должно быть приведено в соответствии с российским законодательством ведение религиозной деятельности, в частности, на оккупированных территориях, и будут проверки всех конфессий. Ну, снова-таки происходит, по сути, зачистка под исключительно под Русскую Православную Церковь как единую верную государственную религию, можно так сказать.
Ну и снова традиционный вопрос, как к этому сами жители города относятся. Единственный способ — это замерить, ну, реальное настроение, это телеграм-каналы, что там пишут.
Здесь можно сказать, что мнения разделились 50 на 50, потому что одни мариупольцы говорят, что, ну, в принципе, верить в Бога не запрещено, и какая разница, там, где они собирались, в каком-то частном доме, в официальной мечети, либо где еще, ну, как бы люди отдавали дань своей религии и молились. Другие же 50%, можно сказать, это такой разгар антисемитизма и расовой нетерпимости, которые начали требовать там в лучших традициях России 2000-х годов во время движения скинхедов, когда начали кричать, что вот там понаехали много нецензурных эпитетов, что гнать этих тараканов из страны, потому что они расползаются как чума по российской территории, и как бы, ну, очень много некрасивых слов. Поэтому там сказать, кто прав, кто виноват, на самом деле невозможно, но как бы можно сказать, что как бы пророссийская часть населения отнеслась крайне негативно к тому, что в принципе есть представители других национальностей теперь на территории Мариуполя. Хотя, если, ну, как бы мы отмотаем назад до полномасштабного вторжения, то в принципе Приазовье — это крайне многонациональный регион, где и греки, и татары, и украинцы, и русские жили, ну, как бы представители других народностей, поэтому такая теперь нетерпимость выглядит немножечко странно на этом уровне. Вот. Что же касается более нейтральных граждан, либо же там с какими-то проукраинскими взглядами, то они считают, что это гонение, и, в принципе, ну, нельзя преследовать человека по религиозному принципу, потому что каждый волен там верить во что ему удобно, но если это, конечно, не противоречит закону, но снова же таки люди начинают подчеркивать, что, в принципе, сам факт российской оккупации противоречит любым законам, нормам морали и там международного права, поэтому кому-кому, а не российским силовикам решать, что есть экстремизмом на оккупированных территориях и в какой религии людям относиться.
Спасибо, Даша. Да, ну, напомним, что вот очень многие выходцы из Средней Азии, они занимаются, ну, такими низкоквалифицированными работами на недавно захваченных украинских территориях, и поэтому их там действительно очень много. Сейчас, в отличие от, например, коренных мариупольцев, которые были вынуждены бежать от войны, да, или не могут сейчас поселиться в Мариуполе, потому что, как мы рассказывали, очень выросли цены на недвижимость в этом городе. Дарья Куриная была в нашем эфире. Ну, а сегодняшний выпуск заканчивается. С вами в студии был был Денис Тимошенко. Спасибо, что провели этот час с нами. Больше в интернете на сайте Украинской службы Радио Свобода, радиосвобода.орг, во вкладке «Донбасс», во всех популярных социальных сетях. Особенно рекомендуем подписаться на наш телеграм-канал, ссылка в описании. Подписывайтесь на нас и в YouTube, ставьте колокольчик. И не забудьте поставить лайк этому видео, если хотите сказать спасибо всей нашей команде. Удачи, до завтра.
Это было радио «Донбасс Реалии».